Никогда еще так вявь не открывался ему его кабинет столь пестрым, несобранным, расчужденным. Ближайшие мнения были, что надо решиться известить государя о проигрыше столицы. Но разве она уже проиграна? Признать, что большая часть войск перешла на сторону революционеров, что генерал Хабалов никуда не годится, а нужен популярный генерал с диктаторскими правами, и что следовало бы получить право вступить в переговоры с Думой, то ли слишком сбитая этой же Думой с ног, то ли слишком преданная престолу, а куда он так отдалился, престол? Правительство не ощущало за собой такого явного права разговаривать со своим парламентом. Министр финансов Барк, вот кто был сейчас главный решительный и прагматический советчик. Он говорил, не успеют обернуться никакие телеграммы, нечего ждать никаких ответов, надо все решать сейчас, здесь, самим. Но этот состав бессилен был решать. Наконец вошел маленький, искусственный, темноокий, нет, зловеще темный, Беляев. Так хотелось верить в его силу, что он генерал, но кукольность его была наглядна. Так хотелось услышать от него каких-нибудь, может быть, победных вестей, но он их не произнес. А отошел с Голицыным в сторону и стал ему толковать полушепотом. Толковать, что единственный выход спасти правительство и все положение — это отделаться от Протопопова, исключить его. Да князь Голицын разве думал иначе? Но не было у правительства права исключать своего члена. Министры назначались и отрешались только самолично государем, и даже самовольно уйти в отставку никакой министр не мог. Протопопов как почувствовал, что говорят о нем. Да они и покашивались невольно. И впился в них красиво страдальческими, совсем уже неуверенными глазами. Ну что ж, стоило начать обсуждение общее. Сели за стол. И князь Голицын голосом мерным и со всею сдержанностью великосветского обычая стал говорить о тяжелом общем положении, в котором они почти бессильны. А для единственно возможного спасения правительства кто-то из членов должен принести себя в патриотическую жертву и добровольно уйти в отставку, не ожидая государева решения. И все не называл кто. Все кружился в околичностях, но, кроме, может быть, полуглухого министра просвещения, с первого слова всем было до такой степени ясно, что все и смотрели откровенно на Протопопова с отвращением к нему и с надеждой спастись самим. Его отставка, может быть, спасет их всех. И Протопопов вспыхнул огнем, хотя вялая кожа его не была склонна к румянцу и стал дико озираться в круговой осаде, которой не ждал. До сих пор, кажется, не говорили так, что дело в ком-то одном, только одном, но в положении общем, в роковом разногласии с Думой, и вдруг все, как сговорясь, смотрели на него изгоняющими взорами. Да он сам их терпеть не мог, да он сам их презирал. Но отступили в немоту и сумрак все покровительственные фигуры. И вот Протопопов сидел незащищенный, бессильный, среди своры ничтожных людишек, желавших спасти себя за его счет. И так сразу стало одиноко до воя, так стало жаль свою красивую жизнь, свою великую карьеру, недоведенную до зенита. Он как будто отыграл трагическую роль перед раешной публикой. Но не облегчил министрам и не подсказал свою фамилию. Тогда слово перешло к черной совке Беляеву. Маленький, с оттопыренными ушами, он мрачно смотрел из глубины глазниц через заставку пенсне и произносил без голосовой силы. Он извиняется перед Александром Дмитриевичем за свою военную прямоту. Но он видел сегодня несколько видных лиц, не назвал где, кого, но этот прием всегда производит впечатление достоверности, и все они заявили, беспорядки происходят от общей ненависти к Протопопову. Если он уйдет, все успокоится, и нельзя медлить ни минуты, нельзя дразнить толпу, она наэлектризована. Протопопов горел и задыхался. Он даже не мог им ответить достойно. Он был более всего оскорблен. И тогда князь Голицын вежливо и торжественно обратился к Александру Дмитриевичу с просьбой от имени всего Совета министров принести себя в жертву, оставить пост. И это вызовет успокоение раздраженной толпы. И тронутый этим тоном, Протопопов ответил, что он и сам давно бы ушел, и сам просил об этом государя, но тот никогда его не отпускал. А как можно уйти без воли государя? А они тоже не имели права исключить его. Тут услужливые голоса напомнили, что есть такая статья об экстраординарных решениях Совета министров. Или, если б, например, считалось, что он заболел. Отчего он не может объявить себя заболевшим? Никто не смел его заставить. Он мог сопротивляться. Но нервное горение, державшее его эти дни, вдруг вышло все. Протопопов сник, уронил голову, и его добивали уже таким, что он должен заболеть, что его обязанность тотчас заболеть и этим спасти правительство России. И не было ничьих глаз, ничьей души в поддержку, ни Барк, ни Шаховской. Да кто тут? Тут же не было высоких душ. А в одиночку Протопопов уже не мог устаивать дальше. Он поднял голову в отчаянии. Ему хотелось или захохотать, или разрыдаться. «Ну что ж, господа, извольте. Что ж, если вам это так нравится, я могу объявиться больным». И не ужаснулись его жертве, не содрогнулись от своего предательства, но все облегчились явно. Для них распутывались все проблемы. И от этого Протопопову стало еще обидней, горько сжало горло. «Ах, какие вы злые, нехорошие!» — выговорил он свою постоянную шутку. А князь Голицын сказал: «Я очень благодарю вас, Александр Дмитриевич, от имени Совета министров, что вы приносите себя в жертву». Протопопов еле сдерживался от хохота плача. Он вскочил с закинутой головой, чтобы не видели глаз его, и, тяжело дыша, проговорил: «Я даже могу для вас кончить самоубийством. Мне только и остается застрелиться», — и вышел из зала. Все вздохнули освобожденно, и никто за ним не поспешил. Не поверили. Правительство было спасено. Заседание продолжалось. Но хотя Протопопов и открыл им выход, этот выход никак не открывался. Что же было все-таки делать? Даже объявить об отставке Протопопова не было у них видимого способа. Вернуть столицу они не могли без внешней помощи. А этой помощи могли ли они дождаться? Да и надо же было назначить заместника министру внутренних дел. Парадоксально все же. в такую минуту остаться без министра внутренних дел. Но еще парадоксальней. Никто не подготовил и никто не мог придумать никакой кандидатуры, даже самой временной. Голицын предложил энергичного генерала Маниковского, интендант. На него замахали руками. Главного военного прокурора? Секретаря Государственного совета? Стали телефонировать, предлагать. Никто не соглашался. Тем временем свой чиновник звонил из Таврического дворца с новостями, что Керенский и Родзянко произносят поджигательные речи. Покровский противительно откинулся в кресле. «Не могу поверить, чтобы Родзянко, камергер, стал во главе революционной шайки. Что-то не так». Но и всего-то могли они сидеть в креслах и вести вялые, беспорядочные, бесцельные обсуждения. Под ними вымывало, уносило столицу, твердую почву, дворцовый пол, а они ничего не могли придумать. Отчаяние и бессилие. Князю Голицыну доложили, что толпа подходит к его особняку на Маховой, кажется, с намерением громить. Вот, и у него уже не было выхода. И у каждого могло не стать через минуту. А зря они не объявили осадного положения. Еще вчера вечером было не поздно. Объявить теперь? Осадное положение тем удобно, что снимает всякую ответственность с правительства, все передается военным. Но как объявить уже мятежному городу? Даже неожиданная проблема. Кто и где напечатает такой приказ? И дадут ли развесить его по городу? Сообщения из Таврического прекратились. Чиновника, видимо, удалили от телефона. Но вошел в смятение Стишинский, старый видный член Государственного совета, и объявил им: председатель Государственного совета Щегловитов арестован с квартиры и увезен в Государственную думу. Это ударило их как громом. Человек высшего государственного поста и арестован? Одна законодательная палата арестовывает другую? Что ж это будет? Это и их могут, значит, тоже. Ломали пальцы. Тут кто-то кого-то вызвал за дверь, и от правых Государственного совета конфиденциально предложили дать команду летчикам, стоящим в Царском селе, лететь на Таврический дворец и забросать революционное гнездо бомбами. Предположительно, осмелились повторить за столом заседаний, но все отшатнулись. А ухастый маленький Беляев сказал, что как военный министр ни за что такой команды не допустит. Но просили самого Беляева возглавить военный округ, сместить Хабалова. Последняя надежда. Нет, чем дальше, тем больше видели министры, что положение неспасаемо тут, изнутри. Нужен диктатор извне с войсками. Слать государю телеграмму с просьбой о войсках. «Но позвольте, господа», — напоминал Покровский, «но Дума требовала нашей отставки взамен на ее роспуск. Нечестно нарушать условия». Да, правда. Да и разумнее всего, да и легче всего им было бы уйти в отставку и ни о чем больше не заботиться. Но они не могли все сразу заболеть, как Протопопов. Значит, они должны были просить государя о коллективной отставке правительства. Далекого, молчаливого, недостижимого государя. Послать ему такую телеграмму. Покровский и Барк уже составляли ее, готовно и поспешно. Совет министров дерзает представить вашему величеству с объявлением столицы на осадном положении, каковое уже сделано, ходатайствует о поставлении военачальника с популярным именем, В настоящих условиях Совет министров не может справиться с создавшимся положением и предлагает себя распустить, назначив председателем лицо, пользующееся доверием общества. Князь Голицын убежденно подписал. Глава 115. Но и через Литейный мост, воротясь, кирпичников своих не собрал, все куда-то подевались. Всего-то народу кипела тьма, не то что утром. Сейчас все смелые, а вот своих не было. Утром, сколько ни было, он вел всю ораву, а сейчас были тысячи, а его не только не слушали, уже не замечали, что за унтер такой идет щупленький. Да ведь когда арсенал на Симбирской разбили, одних браунингов набрали, наверное, несколько тысяч, и все у мальчишек, и все стреляют, и не отымешь. Мальчишка, он хуже любого пропащего солдата. На него и гавкнешь, не слушает. А к чему это в воздух палить, когда надо свободу добывать? То и дело на них орал. Утром Кирпичников с друзьями думал, как бы только не отказались со склада первый ящик патронов отпустить. Не начать же голыми пальцами. А сейчас все вольные, кто только захотел, с винтовкой и патронами обгружен. А от пожара на углу огнищем пышет и гарь, а повыше дым —